И у нас новый гость, народный депутат, уроженец Донецка Алексей Рябчин, член фракции «Батьковщина». И мы будем говорить, вот мы вспоминали анекдот начала 90-х годов, мы будем говорить про экологию. Ну вот кто вспомнил анекдот, тот вспомнил, цитировать я его не буду сейчас. Мы будем говорить о том, как в Верховной Раде уже более года не удается принять очень важный закон, который обязана Украина принять согласно соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Закон, кстати, разрушающий некие стереотипы, которые очень были, кстати, популярны и на Донбассе в свое время, накануне, когда соглашение об ассоциации только лишь обсуждалось, что, мол, после подписания этого документа европейские страны перенесут в Украину, на территорию Украины, все вредные производства, вредные с экологической точки зрения. Так вот, закон, который проистекает из соглашения об ассоциации, как раз запрещает это делать. Закон называется «Об оценке влияния на окружающую среду», где детально описывается, какие предприятия можно тут в Украине строить, какие нельзя. Если предприятие все-таки несет за собой какой-то экологический след, экологический вред, то при каких условиях все-таки можно ему разрешать работать? Что будет местной общине от того, что она согласится все-таки на вредное производство на своей территории? Но депутаты не приняли этот закон. Алексей Рябчин, почему так происходит?
Всем добрый день, привет моему родному Донбассу. История вопроса какая? Мы, как государство Украины, которое собирается заниматься евроинтеграцией, которое направляется в этом векторе, движется, мы обязаны адаптировать европейские директивы под свои стандарты.
Директивы — это европейские законы,
иначе
говоря.
Это не законы, нет? Потому что вот директива, она адаптируется в законы, потому что в директиве написано общими правилами. Это такая, знаете, как не конституция даже, а как вот просто страны должны иметь вот приблизительно вот так вот.
Но общие принципы,
общие принципы, так. Да, без указания, что вы обязаны. Должны, вот, и эти общие принципы, они адаптируются под национальное законодательство. У кого-то есть Министерство экологии, у кого-то нет Министерства экологии, у кого-то есть региональная структура, у кого-то нет. И каждая страна их адаптирует под себя. И вот этот закон — это адаптация европейской директивы под украинские стандарты. К сожалению, уже эта директива разработана в 2011 году, но мы ее до сих пор 2016 не адаптировали. Есть сопротивление и лоббистов от бизнеса, которым не хотят учитывать мнение общественности при проведении своей деятельности. А что эта директива говорит? Эта директива усиливает роль общественности, роль общественных слушаний, роль громады при принятии решения о постройке какого-то бизнеса, о начале какой-то. Кто-то хочет сделать, не знаю, карьер начинать разрабатывать, или нефтебазу открывать, либо еще любое предприятие, которое имеет потенциально возможности загрязнять окружающую среду, либо сбрасывать токсические отходы в воду. Оно должно провести в начале консультации с гражданами, решить вопросы на начальном этапе, чтобы потом с них какие-то соответствующие органы, там мы знаем, что у нас очень коррумпированные в государстве многие экологические органы. Так вот, вначале нужно провести консультацию с общественностью, определить, есть ли там потенциальные риски, чтобы получить согласие, и потом уже двигаться дальше. И еще очень важный момент. Есть такая Орхусская конвенция. Это базовая конвенция, которая была принята там еще в начале века, про роль общественности при принятии решений, в том числе экологических. И это имплементация базовых конвенций, то есть это базовая вещь, которую Украина должна была сделать, но, к сожалению, до сих пор ничего не сделано в этом направлении.
То есть основное новшество состоит в том, что к оценке влияния, оценке воздействия на среду будет привлечена общественность. Ведь, очевидно, мы дожили до 2016 года, очевидно, что и до сих пор каким-то образом происходит экспертиза, происходит оценка влияния. Да? Но каким образом это сейчас происходит? В чем будет отличие?
Да, действительно, на текущий момент существуют определенные процедуры, которые не соответствуют общепринятым в Европе. Поэтому, когда заходит абсолютно желающий работать в легальном правовом поле европейская компания, которая хочет открыть какое-то производство, и она не хочет платить взятки, она не хочет заниматься тем, что у нас есть в Украине, когда она только собирается что-то делать, на нее уже куча проверок, и ей приходится отбиваться. она хочет играть по европейским правилам, как привыкли во всем мире. Если она хочет создавать рабочие места, она хочет прийти в громаду и рассказать: смотрите, здесь, да, действительно, мы будем разрабатывать любое воздействие на природу, любая шахта, любой карьер, любой какой-то завод, любая фабрика, она внесет...
Ну, даже ферма.
Да, даже ферма, конечно, потому что там очень много там истоков. То есть это в любом случае воздействие на природу. И нужно обсудить это с людьми, принять определенные решения. Есть процедуры, каким образом и местные власти эти процедуры переговоры легитимизируют. То есть это просто перенос самых лучших европейских практик на украинское законодательство. И я сам работаю в комитете по энергетике. Я глава подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности. И я думаю, люди все прекрасно понимают вот этот вот конфликт извечный — энергетика и экология. Но у нас даже в комитете было однозначное решение поддержать этот законопроект, потому что мы хотим послать обществу сигнал, что энергетика сегодня без экологии, без экономики, то есть это три составляющие такого устойчивого развития, просто невозможно быть. Поэтому мы поддержали данный законопроект. К сожалению, он не нашел поддержки в зале уже второй год.
Кто другие не поддержал европейские практики? По фракциям, как у вас в парламенте говорят. Голоса по фракциям как разделились?
Да, если в прошлом году, когда этот закон первый раз поставили, я являюсь автором с моими коллегами, у нас не набралось голосов для того, чтобы проголосовать в процедуре первого чтения, чтобы дорабатывать. Мы пытались убедить. Там были действительно важные замечания, которые мы не учли при изначальной подготовки законопроекта, но для этого и существует два чтения. При первом чтении принимается, потом направляется в комитет. Все депутаты, у которых есть желание что-то делать по данному законопроекту, собираются в комитете, дорабатывают, и до второго чтения дорабатывается закон, который уже, ну, можно сказать, может быть проголосован в зале. Не нашлось много желающих, было очень много лоббистов. Вот я почувствовал, когда я выступал возле трибуны, как просто закидывают, люди даже не читали, как это, не читал, но осуждают. Вот им не нравилось это. Потом, к чести, очень многие из них, из моих коллег, которые не просто горлопаны, извините за такое непарламентское слово, они пришли и доработали этот законопроект в комитете. Ушло на это год. Представляете себе, год ушло на то, чтобы доработать этот законопроект, потому что есть очень много других приоритетных. К сожалению, и по понятной причине, экология в воюющей стране — это, ну, не самый первый приоритет. Я очень надеюсь, что когда мы победим в этой войне, у нас экология, уровень жизни, продолжительность жизни — это будут приоритетные вещи. И если мы сейчас посмотрим, например, дебаты президентские в США, когда два кандидата, они как раз говорят об образовании, об уровне жизни, о изменениях климата, то есть те вещи, которые волнуют людей, а не про тарифы, не про офшоры, не про коррупцию, которая, к сожалению, у нас есть в стране. Так вот, и сейчас мы видели, когда, к моему большому удивлению, когда голосует фракция «Батьковщина», которой я принадлежу, потому что мы поддерживаем экологию, голосуют оппозиционные другие силы, даже не проевропейские.
Оппозиционный блок?
Ну, даже эти ребята, для меня было удивление на самом деле, потому что там всегда представители большого бизнеса, для них, ну, они всегда это, ну, им всегда это не нравится. Значит, что-то устраивало их. Я с ними не веду консультации, не знаю, но когда у меня из коалиции, у которых 226 депутатов должно быть, голосуют 120 либо 140 человек, для меня это было странно, когда не хватило два голоса для того, чтобы дать возможность, это же не окончательное принятие закона, это мы его отправляем в комитет на второе чтение. Вам не нравится? Приходите, дорабатывайте, убеждайте, работайте, выполняйте свою работу.
Кстати, мы будем сегодня в последней части нашей программы говорить о эффективности работы Верховной Рады. У нас будет политический аналитик Тарас Шамайда, который как раз говорит о том, что решение, например, о принятии закона в первом чтении можно принимать не абсолютным большинством, 226, в большинстве, в многих европейских странах, там, а простым большинством, да, большинством от присутствующих, и потом уже дорабатывать и выносить на второе чтение. Вы возглавляете подкомитет о энергосбережении. Насколько я помню, год назад, где-то в июне, по-моему, 2015 года, был принят закон, который создает благоприятные условия для развития энергетики. Вот за этот год какие произошли в Украине изменения в этом отношении?
Давайте я скажу более детально. Мы, за моим соавторством, за соавторством коллег, ну, со всех фракций, был принят закон про энергосервисные контракты. То есть, фактически, предприятие может прийти в школу, в детский садик, в больницу, либо в любое другое учреждение, поставить, ну, для простоты назовем, лампочки. Это энергоэффективные. Это снизит потребление электроэнергии, очевидно. И вот эта вот дельта, которая образовалась между базовым уровнем, то есть предприятие платило, скажем, там 100 тысяч гривен, да, в год, стало платить 80 тысяч. Вот эти вот 20 тысяч, они уходят в течение там года, двух, трех, предприятию, которое поставили эти лампочки. То есть он за свои деньги поставил лампочки, окупил их. Государство платило столько же, через три года оно платит меньше, и получило вот эти лампочки, либо котлы, либо окна, либо еще что-то, ну, в пользование. То есть это механизм, который работает во всем мире. Вот этот вот закон мы приняли, он работает. Мы сейчас уже практику за год собрали, где местные власти там должны что-то утверждать, где-то бюрократия. Мы даже усовершенствовали этот закон, он уже в Верховной Раде усовершенствованный есть. Но это инициативы депутатов, которые воздействуют на, скажем, на бизнесменов. Мы улучшаем бизнес-климат. К сожалению, я должен констатировать, что в сфере энергоэффективности реальной, как роль государства, она сделана ноль. Я-то отвечаю за свои слова. У меня есть подтверждающие документы и от европейских ассоциаций. Это вопрос, опять же, адаптации директив. Есть такая же директива, как мы говорили, по экологии, есть такая же директива, даже две, по энергоэффективности. Роль государства фактически. Вот мы сейчас видим, вот те же самые тарифы, если мы возьмем тему, люди выходят во власти и говорят: вот мы подняли тарифы, и у вас есть полгода утеплиться, создать, сделать там свои окна, утеплить дом, крышу поменять.
Полгода в смысле до холодного
периода? Да, до холодного времени. То есть переложили на людей и тарифы, и утепление. А у меня вопрос, а что сделало само государство? Например, в налоговой, в прокуратуре, у нас в комитетах, у нас в Верховной Раде лампочки не энергоэффективны. Я беру просто лампочки, как самый, ну, такой банальный пример. Я могу намного более умными словами говорить, но просто банальный пример. То есть люди платят за энергоэффективные лампочки, которые мотают очень много электроэнергии, и та же прокуратура, те же налоговики, они же не платят по этим тарифам в зданиях, в которых они сидят. Это платит государство, то есть люди со своих налогов. То есть государство ничего не сделало для того, чтобы у всех были энергоэффективные лампочки, у всех были у государственных...
А что могло сделать государство?
У нас есть... Украина одна из последних стран, которая не запретила лампонакаливание во всех европейских странах. Когда ты приходишь в их здания правительственные, ты увидишь так называемые лейбелинг, я не знаю, как перевести на украинский, то есть это индикаторы А, Б, С, Д энергоэффективности. Мы уже привыкли к этим эко-маркировке, назовем, в холодильниках, там, принтеры, Energy Star, компьютеры. То есть мы привыкли это на товарах. Когда ты покупаешь, и ты понимаешь, сколько у тебя товар потребляет энергии. Ты делаешь выбор свой осознанно. То же самое и со зданиями. Должны быть проведены все энергоаудиты, энергоменеджмент. У каждого здания должен быть свой паспорт, который должен быть на видном месте. И правительство должно выставлять условия для строительства нового жилья, чтобы новое жилье исключительно из энергоэффективных материалов, чтобы оно не потребляло много энергии. А это вопрос, там немножко энергии перебор, там, и это тот газ, который мы закупаем в России, или закупаем его сейчас в Европе, тот же самый Россия. Это та же самая электроэнергия, которую мы вынуждены закупать из оккупированной территории уголь. То есть это вопрос глобальной роли государства. И эти две директивы, как мы не имплементировали экологическую, так мы не имплементировали и энергоэффективные
директивы. А лампочки накаливания у нас не запрещают, потому что их защищают производители?
Я скажу так. У нас есть на уровне постановы Кабинета министров, там еще лет 10 назад, о запрете. Но постанова Кабинета министров — это не закон. Сейчас уже данный закон поданный. Вопрос даже не в лоббизме. Вопрос в том, что государство говорит, у нас нет денег, у нас все деньги идут на войну, поэтому лампочки менять не будем. Но здесь настолько логика отсутствует, когда людей заставляют, у людей то тоже нету денег. Люди тоже на войну, волонтеры жертвуют очень много всего. Людям повысили тарифы, людям говорят, вы утепляетесь за свои деньги, а государство говорит, мы все тратим на войну, у нас денег нет. То есть государство обязано делать вещи, государство обязано быть лидером в этих вещах и говорить, мы обновляемся, мы что-то делаем, мы помогаем людям, подключайтесь тоже, давайте все вместе бороться с этим, потому что действительно у нас государство одно из самых неэнергоэффективных, неэкологичных в Европе, и нам нужно очень много чего делать вместе.
Алексей Рябчин, народный депутат фракции «Батьківщина» в студии программы «Киев-Донбасс». Я бы хотела еще раз вернуться к закону об оценке влияния на окружающую среду. Идет речь о том, как влияют предприятия, бизнес влияет на окружающую среду, на природу, на воду, на грунты, и как минимизировать риск негативного влияния. Закон этот депутаты пока что провалили, отправили, не полностью провалили. Слава богу, хватило голосов отправить снова в комитет на первое чтение. Какие дальнейшие шаги, вот вы как сам автор этого закона, видите, кого нужно убедить, возможно, публично заставить голосовать все-таки за европейские практики на украинском грунте?
Знаете, даже несмотря на то, что мы сейчас в оппозиции, в проевропейской конструктивной оппозиции, мы голосовали за этот закон как батьковщина. И я думаю, что у коалиции, если она такова есть, должна просто проснуться совесть. Ребята, это же не просто во втором чтении мы уже за основу принимаем. Это просто нужно проголосовать в первом чтении, отправить в комитет, чтобы эксперты пришли, чтобы специалисты пришли, чтобы бизнес пришел. Фактически это будет дан сигнал, что государство, что народ Украины согласен на данные правила. Давайте дорабатывать. А сейчас просто вернули в комитет и еще по одному кругу ада, я не знаю, это просто фактически, ну, отложили. Потому что у Верховной Рады сейчас осталось 4 недели. Есть очень много важных законопроектов и в оборонной сфере, и в социальной, и по отмене налога на пенсии, и по каким-то экономическим реформам мы должны рассматривать эти вопросы. Сотрудничество с МВФ нас просто говорят, то 18 законов, то 14, то, ну, списка законов нету, но что-то надо проголосовать, потому что потом будут говорить, опять, парламент плохой, не голосует ничего. У нас осталось 4 недели, я понимаю, что в этом, уже летом этот закон не проголосован будет. Дай бог осенью этот закон, возможно, пройдет первое чтение. Когда ко второму чтению его вынесут, мне непонятно. И ну, это действительно позор, что у нас государство не заботится об экологии, и есть профессиональный комитет, кстати, который потерял свою голову Николая Томенко, который был основным лоббистом этого закона. Его просто исключили из фракции блока Петра Порошенко. То есть фактически комитет ослабленный, когда нету главы комитета, который на согласительном совете продавливает поставить выше в повестку дня законы. То есть у нас, и фактически я не помню, чтобы у нас экологические законы голосовались в парламенте. Вот этот закон потом был про бассейновые реки, то есть там тоже европейская практика. И такое важное направление, оно провалено полностью, к моему большому сожалению. У меня есть определенная надежда на нового министра экологии Остапа Семерака. Из того, что мы с ним общались, у человека есть амбициозные идеи, есть обязательства, которые Украина подписала по так называемому Парижскому соглашению. Это новое Киотское соглашение, да, климатическое. То есть это вопросы глобальные. Здесь мы должны быть едины со всем миром, когда есть два самых больших вызова вообще у нашей планеты Земля. Это глобальное изменение климата и исчерпаемость природных ресурсов. Это вопрос, возможно, не нашего с вами поколения. Это вопрос, который будут задавать нам наши дети и наши внуки. Почему мы были такие безалаберные в отношении? Почему мы, ну, у нас было определенное промедление? Опять же, у нас люди, к сожалению, не понимает. Власть, к сожалению, не разъясняет людям, что климатические изменения — это не то, что хорошо у нас, что зимой не будет так холодно, да, да. Но если зимой не будет снега и будет потепление, то у нас будет засушливое лето. У нас будут проблемы с сельским хозяйством, потому что у нас не будет столько воды. Мы будем тратить больше энергии на кондиционеры. Будет разрушаться инфраструктура. Пойдут такие изменения, с которыми нужно бороться изначально.
Алексей, буквально полторы минуты у нас осталось до конца эфира. Не можем не поинтересоваться. Возможно, вы что-то знаете о судьбе Надежды Савченко. Последние сутки буквально много сообщений появилось о возможном ее в ближайшем возвращении в Украину. Что вы знаете?
Я могу сказать, как человек, который начал заниматься вопросом Надежды Савченко, еще будучи журналистом, я работал до прихода в Раду, и моя задача была, чтобы ее дело стало известно на весь мир. И сейчас я там 6 или 7 раз летал в Россию, и возле тюрьмы мы были, на суде поддерживали. Для меня этот вопрос очень принципиальный, я очень жду, когда Надя вернется домой. И действительно, последние месседжи, которые мы получили и от группы переговорщиков зарубежных, и сейчас смотрим, что власть тоже коммуницирует, что вот-вот, мы сделали все усилия, вот она придет. Очень хочется в это верить, и не хочется политизировать вопрос. Действительно, я очень надеюсь, что прилетит Надежда Савченко. Я уже мысленно даже когда-то себе представлял эту картину, когда в аэропорту все встречают с цветами. Знаете, это для меня будет такое: у победы много отцов, лишь поражение сирота. То есть все люди, которые говорили: не-не, я в Россию не полечу, ты что, я же там в списках, мне там страшно, вдруг меня арестуют, резко, которые критиковали, которые называли глупым решением, чтобы батьковщина включила Надю, чтобы она была депутатом, это фактически единственный шанс на спасение. Я очень надеюсь, что она будет здесь. Я очень жду момента, когда я смогу с ней пообщаться.
Но просто как скоро это может произойти?
Я очень надеюсь, что это будет скоро. Я очень надеюсь, что это будет скоро, что те обязательства, те обещания, которые были взяты, и все на это показывает. И помилование грушников, то есть их адвокат, ну не помилование, а вступление в силу переговоров, потому что их адвокаты
не подали апелляцию.
То есть идет какой-то сценарий. Я слышал два сценария, знаете, одна одновременный там, перелет на двух самолетах, эти туда, она сюда. То есть я слышал очень много сценариев каких, но не хочется распускать сплетни и слухи. Просто хочется видеть Надю Савченко в здании парламента, там, где она должна быть. И она сидит возле трибуны. И поверьте, кто выходит на трибуну, им будет очень жарко от того, что она будет сидеть, потому что это человек, который одним словом может перекрыть просто любую
любой бред изливания. Будем надеяться, что Надежда Савченко в скором времени будет сидеть в одном зале с Алексеем Рябчиным. Мы с ним говорили о непринятом законе об оценке влияния на окружающую среду предприятий.